«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент Дмитрий Медведев собирается встретиться с представителями несистемной оппозиции, которые ранее пытались зарегистрировать политические партии. Встреча намечена на 20 февраля. По данным прессы, на встречу пригласят лидеров 5 или 7 политических организаций. Официальным поводом станет принятие 2 президентских законопроектов, облегчающих регистрацию новых объединений и освобождающих от сбора подписей на парламентских выборах. Медведев хочет еще раз подтвердить, что курс на либерализацию политической системы будет продолжен. Факт приглашения к президенту подтвердили лидер партии «Дело» Константин Бабкин и лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин. При этом источник, близкий к администрации президента, сомневается, что к Медведеву будут приглашены оппозиционеры Борис Немцов и Сергей Удальцов, и уж точно, по его словам, не позовут экс-премьера Михаила Касьянова и лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова. О том, может ли внести раскол в ряды оппозиции выборочное приглашение лидеров незарегистрированных партий на встречу с президентом Медведевым, мы сегодня беседуем с учредителем партии «Родина. Здравый смысл» Анатолием Барановым, сопредседателем Московского отделения партии «Народной свободы» Игорем Харичевым и активистом партии «Другая Россия» Сергеем Аксеновым. Все трое находятся в нашей студии. И вот к нашему разговору подключился Константин Бабкин, лидер партии «Дело». Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот вы, по-моему, один пока из наших гостей, кто получили приглашение. О чем вы собираетесь сказать президенту 20 февраля?
Я порекомендую ему через год, максимум 2, провести новые выборы в Государственную Думу, а для этого зарегистрировать все партии, разрешить формирование блоков, снизить проходной барьер, обеспечить доступ к СМИ, то есть обеспечить работающие выборы. Вот. И я думаю, что это будет позитивный шаг к демократизации и к избавлению от возможных каких-то массовых проблем, что ли, массовых беспорядков.
Константин, какова идеология вашей партии «Дело»?
Ну, стержень такой наш, главная идея, что в России нужно создавать условия для производства, для созидания. То есть нам не нравится в первую очередь экономическая политика, которая проводится последние 10-15 лет. Это она для нас выглядит как задача такая в этой политике: высосать максимум денег из России, вложить их в стабфонд, в другие страны, сделать так, чтобы ресурсы российского происхождения на российском рынке стоили максимально дорого. Отсутствие всяческой поддержки модернизации, вложений в науку, в неокор, отсутствие поддержки образования. Вот. То есть мы хотели бы, чтобы в России проводилась политика, которая бы обеспечила экономический рост, в первую очередь рост производства. Вот. И мы считаем, что из этого будет следовать очень много позитивных проблем. Снижение социальной напряженности, востребованность молодежи, рост населения и так далее.
Спасибо за помощь, что к нам на прямую телефонную связь вышел лидер партии «Дело» Константин Бабкин. Теперь вопрос активисту партии «Другая Россия» Сергею Аксенову. Ожидаете ли вы, ваши единомышленники, приглашения на эту встречу в Кремль?
Нет, мы ничего не ожидаем, и, насколько мне известно, вот в течение дня никто не звонил, ни Лимонову, никому больше, никого не приглашал, и вот эти оговорки кремлевского источника о том, что почти наверняка и такого приглашения не будет, они нисколько меня не удивляют, поскольку история наших отношений с Кремлем уже настолько долгая и кровавая в прямом смысле, что, очевидно, они не могут уже пойти на это.
Вопрос Игорю Харичеву, сопредседателю Московского отделения партии «Народной свободы». Есть ли надежда, что лидеры вашей незарегистрированной партии попадут в Кремль?
Ну, слово «надежда» здесь, наверное, не очень подходит. Я бы сказал, вероятности, высокая вероятность. Ну, по поводу Касьянова уже сказали. Думаю, что Немцов, скорее всего, тоже среди тех, кого они захотят пригласить. Более вероятно приглашение Рыжкова, но вот до недавнего времени его не было. Он не получал такого приглашения. И здесь, я думаю, все-таки выше вероятность того, что он и не получит этого приглашения.
Вопрос Анатолию Баранову, учителю партии «Родина. Здравый смысл». Чем вы объясняете вот эти попытки Кремля наладить диалог с несистемной оппозицией?
Ну, собственно говоря, желанием перед выборами показать, что какой-то диалог между властью и несистемной оппозицией в принципе как, вот я оговорю, в принципе, как бы, вроде бы, может быть возможен. Поэтому все это на самом деле выглядит очень анекдотично. Ну, во-первых, диалог ведется не с Путиным, а стороной диалога выступает некто Медведев. Ну, для него это хорошо, про него уже что-то все забыли, что он все еще пока президент, еще недели три будет. Ну, тут он, значит, поднял немножко свой персональный рейтинг, о нем вспомнили, что он действительно тоже оказывается сторона чего-то. Ну, во-вторых, коллеги уже же верно сказали, что реальные несистемные политические силы в этом диалоге участвовать не могут по ряду причин. Ну, я имею в виду внутри таких кремлевских причин. То есть, соответственно, вот на фоне вот этой декоративной демократии, ну, есть предложение украсить эту привычную, надоевшую всем декорацию еще парой-тройкой несущественных элементов. Ну, при всем уважении, кстати говоря, к Бабкину, но ну, не является сегодня партия дела лидером общественного мнения и таким уж как бы активным участником всех этих событий, точно так же, как забыл, как называется, партия Бабурина.
Российский общенародный союз.
Я специально забыл, как она называется.
Простите, опять забыл.
И понимаете, ну, я понимаю людей, в принципе, для них тоже важно, да, что, в конце концов, эта встреча для кого-то может поднять его рейтинг, да, там они займутся таким политическим петингом, потому что до настоящего секса дело не дойдет. Не знаю, я не хотел это говорить, но на самом деле... Да, мне как раз вчера звонили и вентилировали ситуацию, не приглашали, да, вентилировали ситуацию. Опять же, ситуация анекдотическая, что партии «Родина, здравый смысл» не существует. Она где-то, видимо, в списках значится, да, но сами же товарищи там, кремлевские приложили все усилия к тому, чтобы проект развалился, там достаточно была сложная интрига, но развалился и развалился, и, в принципе, и Делягин, и я, и Калашников занимаемся своим делом, так сказать, выступаем там на левом фланге, формируем новую левую политическую такую... сущность, да, которая тоже, безусловно, сегодня нигде в Кремле не будет рассматриваться как сторона диалога. Ну, вот. И мы просто наблюдаем очередной такой, ну, скажем, даже такой-то неловкий, такой почти детский маневр. Вот мы сейчас вот тут вот ребят каких-то пригласим, покажем, что вроде бы мы как бы к чему-то готовы. Я не знаю, кого это может обмануть.
Я хочу напомнить слушателям, да, что четко оговорена тематика этой встречи, политическая реформа, и таким образом та тема, которую настоящие оппозиционные силы неминуемо поднимут, это итоги состоявшихся выборов в Думу, требования отменить их результаты, провести новые выборы. Эта тема там нежелательна, и, скорее всего, это и определит круг участников. Это будет вот какая-то позиция, которая, так скажем, понимая намерения власти, не будет затрагивать неприятные для Медведева темы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. А то может ли внести раскол в ряды оппозиции выборочное приглашение лидеров незарегистрированных партий на встречу с президентом Медведевым? Мы беседуем с лидером партии «Дело» Константином Бабкиным, он у нас на прямой телефонной связи. А в студии у нас учредитель партии «Родина, здравый смысл» Анатолий Баранов, сопредседатель Московского отделения партии «Народная свобода» Игорь Харичев и активист партии «Другая Россия» Сергей Аксенов.
Свобода в айфоне. Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно, просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
«Свобода в айфоне».
Радио «Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в эфире активисты незарегистрированных партий, партии «Дело» Константин Бабкин, «Родина, здравый смысл» Анатолий Баранов, партии «Народной свободы» Игорь Харичев и «Другой России» Сергей Аксенов. Вопрос к Константину Бабкину. А напомните нашим радиослушателям, почему вашу партию не зарегистрировали?
Нашли Три несоответствия по марке в документах. В одном месте мы не указали второе сокращенное название партии, в другом месте не поставили запятую, что-то еще. Вот такого придирки полностью, грамматические.
Вопрос Сергею Аксенову. А чем вы объясняете то, что, несмотря на вашу такую непримиримую позицию, все-таки хотели вы зарегистрироваться официально в Минюсте?
Ну, я хочу заметить, что наша непримиримая позиция, это не, как бы она шла, она является следствием того, что нас не допустили на выборы. То есть мы всегда ориентировались на выборы, и как только мы выросли до, в рамках Национальной большевистской партии до размеров, которые требует закон, в 99-м году мы немедленно попробовали подать документы в Минюст для того, чтобы получить регистрацию и участвовать в выборах. Нам отказали дважды подряд, и мы как бы пролетели мимо выборов. И если говорить, например, о непримиримости, чем славный нацбол, да, например, первая акция прямого действия в том виде, в каком их знает российское общество, случилась только после того, как нам дважды отказали в Минюсте. До этого первые 4 года развития организации таких акций не было, просто в этом не было нужды. Мы верили в то, что будут работать законы, что можно собрать 5000 человек, подать документы, получить регистрацию и дальше пропагандировать себя с помощью СМИ и так далее, и так далее. И только после того, как мы перед нами закрыли эту дверь, мы вынуждены искать какую-то тактику. Тем не менее, мы параллельно все равно каждый раз, когда менялся закон, увеличивали численность, мы каждый раз подавали документы. Всего мы 5 раз подали документы в Минюст в рамках НБП. После того, как НБП запретили и существование в таком подпольном виде стало тяжелым, у нас часть активистов покинула организацию. Потом в течение 4 лет мы участвовали в личном качестве, и когда уже новые активисты пришли, мы сформировали партию под названием «Другая Россия» и еще раз подали документы в Минюст. И получили тут же отказ. Но пока больше мы этого не делали.
Вопрос Игоря Харичева. А есть ли шансы, что ваши единомышленники могут выступать под брендом Республиканской партии России, которая выиграла Страсбургский суд?
Ну, у власти сейчас, я бы сказал, такой, наверное, непростой выбор признать решение Европейского суда вернуть регистрацию. Я напомню, что она была лишена, Республиканская партия России, регистрации. Вернуть ей регистрацию. Вот, естественно, что Парнас навряд ли в этом случае зарегистрирует. И вообще, я думаю, что шансы малы в ближайшие годы. И тогда появится правая партия, ну, либерального толка, которая будет иметь регистрацию. Естественно, этим воспользуются наши сторонники, левые либеральные направленности, более жесткой либеральной направленности, поскольку просто эта партия близкая для них. Но вот тут для власти выбор такой, я думаю, непростой. Показать то, что власть делает шаги в сторону демократизации, и признать решение Европейского суда. Есть свои плюсы, свои минусы. Но тогда получить зарегистрированную партию, которая на ближайших выборах уже сможет принять участие, и партию жестко позиционную. Так что посмотрим, какой выбор сделает власть. Но наиболее вероятно, это вот все-таки признать решение Евросуда и вернуть регистрацию Республиканской партии.
Вопрос Анатолию Баранову. Как, по-вашему, могут ли на левом фланге зарегистрировать хотя бы такую организацию, как Ротфронт, которая тоже там была на грани регистрации, и по формальным причинам только ее забраковали?
Она была не на грани регистрации, она была, если говорить о требованиях, она была сильно за гранью, то есть там и численность, и реальные структуры, они есть, их можно руками потрогать, но отказов там было какое-то, 7, по-моему,
6.
Отказов, 6, ну, как это нечеловеческое количество.
Мы внимательно следим за коллегами.
Да, даже на суде присутствовал. Ну, все это близко, да, и, кстати, к теме, о которой мы говорим, вот эта вот такая неуклюжая, такая политтехнологическая, я не знаю, как это, политтехнологическая ПА, вот с этим вот вызовом некоторых оппозиционеров к пока еще президенту, конечно, никакого раскола вот в отношении оппозиции друг к другу, да, различных частей оппозиции друг к другу, оно внести не может, потому что мы же прекрасно все понимаем, все это настолько сшито белыми нитками, что, во-первых, этот разговор надо было вести не после выборов в Думу, а до. До выборов в Думу над нами же всеми просто издевались. Теперь за 3 недели до выборов президента вдруг власть начинает изображать готовность, вроде бы, может быть, проявить некую добрую волю. Не, ребята, не надо, не надо. Вот единственное, что, пожалуй, может быть, имеет смысл сделать, вежливо сказать: Дмитрий Анатольевич, а давайте мы встретимся с вами числа 5-го, 6 марта. Ну, зачем мы сейчас будем отвлекать людей от выборов президента? Зачем сейчас?
Демонстрация доброй воли рассчитана не на нас.
Вопрос к Константину Бабкину. Мы знаем, что в минувшую субботу актив партии «Дело» примкнул к манифестации на Якиманке. Вы скажете президенту Медведеву, что считаете парламентские выборы нелегитимными?
Ну да, скажу, что они не выглядят полностью легитимными. Да, могу сказать.
Но это только из-за того, что вас не зарегистрировали, или из-за того, что был административный ресурс и массовые фальсификации?
Ну, в первую очередь из-за того, что не регистрируют партии, не только нас, а и все другие. Вот. Ну и фальсификации тоже. Тут масса причин, да, все можно перечислять.
Подскажу. А вы были лично на шествии на Якиманке?
Да, был.
Какое впечатление оно у вас оставило?
Какое впечатление? Ну, позитивное впечатление, масса народу, больше, чем я ожидал и в этот раз, и... Ну, то есть постоянно, вот я 3 митинга вот этих оппозиционных больших посетил, вот, все они огромные, вот масса народу, и не то что много народу, и хорошо настроен. Все доброжелательные, никакой агрессии, все понимают, что там не нужны нам беспорядки, мы требуем своих законных прав. Вот, а из негатива, что не понравилось, для меня, я так и не понял процедуру формирования списков выступающих и определяя. Кто и как определяет ведущих митинга. Это для меня осталось загадкой. И вот это элемент неудовлетворенности такой есть.
Вот. Да, вопрос Сергея Аксенова. Мы знаем, у «Другой России» была особая позиция в минувшую субботу. Напомните о ней.
Да, мы выступили с заявлением заранее. Мы предложили оргкомитету расширить число заявителей и, так сказать, нахально предлагали в том числе и себя в качестве одного из заявителей, всего лишь для того, чтобы твердо торговаться с мэрией и не уступать. Поскольку у нас заработана определенная репутация в рамках стратегии 31, мы ни разу не уступили. Нам казалось, что такое присутствие и нас, и других организаций в числе заявителей, а также совместное обязательство совместно вести переговоры в мэрии всем числом заявителей, позволит людям, оппозиции позволит твердо настоять на том маршруте, который был заявлен. Но мы получили отказ, и ряд обстоятельств дополнительных еще привели к тому, что мы решили отказаться от участия в шествии, в том числе и из-за намерения обеспечивать безопасность с помощью сотрудников оперативных, там вот это все. Вот, то есть я очень сильно разделяю как бы заявителей и организаторов митингов и шествий, и людей, которые в них участвуют. То есть я довольно критически отношусь к заявителям, но я очень доволен, и мне тепло на сердце от того, что я вот вижу таких людей вдохновленных, пока в них я вижу веру еще не убита, я надеюсь, она не будет убита.
Вопрос Игоря Харьевича. Вас порадовала массовость субботнего митинга, и как, по-вашему, следовало ли быстрее развить успех, вот только сегодня подали список политзаключенных?
Ну, естественно, не могла не порадовать численность, потому что были... опасения, ну, мороз, естественно, но были опасения, что вот эти протестные настроения несколько поугасли. В общем-то, митинг субботний показал, что это не так. Что касается того, чтобы быстрее передать, я думаю, что информация о том, что такой список будет передан, она прошла вовремя, а конкретно передача списка – это уже, ну, более техническое действие. Так что важно, что эта информация прозвучала уже в субботу, и информация о списке, и сам список был доступен, тот, кто хотел, ознакомился с ним.
Вопрос Анатолия Баранова. А вы как провели субботний день протестных акций за честные выборы?
Я провел лучше всех. Я обещал, что поеду в провинцию. Я поехал в Воронеж. Ну, естественно, по предварительному согласованию с тамошней инициативной такой группой. Там вот это вот безобразие с какими-то там вот элитными там группами, которые что-то принимают, какие-то решения закрытые. Там такого нет в провинции, естественно. Прекрасно. Было очень холодно. 24 градуса для Воронежа. Тем не менее, ну, так, на мой взгляд, ну, 1500 точно. Причем это, вот, как говорят сейчас, офисных хомячков там не было. Это был реальный актив политических организаций города. Город большой, почти миллионный. То есть там были несколько колонн, то есть там левые, правые, националисты, как бы общественники. Но, тем не менее, это был политический актив. Прошли люди очень-очень хорошо и организованно по проспекту Революции. На одной из центральных площадей города провели митинг, что очень приятно мне было, на котором людей слушали с таким интересом. То есть еще вот есть у людей желание не только прийти, но еще и что-то услышать. Ну, как хорошие, очень хорошие люди. Сам выступил на митинге. И, ну, видите, очень хорошо выступать перед людьми, когда чувствуешь вот отклик, интерес, контакт, и когда понимаешь, что ты приперся к людям не зря, что им надо, чтобы ты вот из Москвы приехал и сказал, что мужики, вы не одни здесь, вы не волнуйтесь. Вся Россия поднялась. Ведь в этот день на улице вышло 108 городов в России и еще два десятка городов за границей, где русские живут. Больше, меньше, но люди вышли. Я думаю, что сейчас нарастание протеста, по крайней мере, численное, будет идти, конечно, за счет провинции. Москва, ну сколько нужен, миллион, что ли, выйдет на улице. А вот провинция, я думаю, сейчас должна сказать свое слово, потому что на одной Москве, конечно, эту махину сдвинуть будет невозможно.
Слушаем Юрия, радиослушатель из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, не получится ли так, что в борьбе против оппозиции нынешний режим «Единой России» может привлечь иностранные войска в свою пользу? Это первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, ну неужели вы считаете, что те выборы, которые у нас идут в России после октября 1993 года, легитимны? И третий вопрос. Не ставят ли власти палки в колеса для участия детей и подростков в оппозиционных митингах?
Хорошо, ответим после перерыва. Напомню, что в нашей беседе участвует лидер партии «Дело» Константин Бабкин. Он у нас на прямой телефонной связи, учредитель партии «Родина. Здравый смысл» Анатолий Баранов, сопредседатель Московского отделения партии «Народной свободы» Игорь Харичев и активист партии «Другая Россия» Сергей Аксенов. Все трое находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал политически мотивированным решение Верховного суда России, признавшего законным отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. По словам политика, исключив из избирательного процесса демократическую оппозицию, власти вновь подтвердили, что им нужны безальтернативные выборы. Представители оппозиции передали сегодня в администрацию президента России список людей, которые, по их мнению, являются политзаключенными и должны быть помилованы. В списке 39 человек, в том числе Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, активистка «Другой России» Таисия Осипова. В Москве члены миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы обсудили с главой Центра избиркома России Владимиром Чуровым подготовку к президентским выборам. В Петербурге создан общегражданский творческий союз, аналог общественного движения «Лига избирателей». На сегодняшнюю пресс-конференцию в честь открытия этой организации приехал, в частности, член «Лиги избирателей» журналист Леонид Парфенов. Из Сирии сегодня поступают сообщения о новых десятках убитых и раненых в результате столкновений в ряде городов. По данным сирийских правозащитников, погибли более 60 человек. Наиболее тяжелая обстановка в городе Хомс. Нападение США на Иран будет для Соединенных Штатов самоубийственным, заявил сегодня на пресс-конференции в Москве посол Ирана в России Махмуд Реза Саджади. По его словам, у Ирана есть возможности для нанесения ответных ударов по военным формированиям США в разных точках мира. Суд в Польше сегодня постановил выдать России бывшего заместителя прокурора Подмосковья Александра Игнатенко, проходящего по делу о нелегальном игорном бизнесе.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в нашем эфире беседуют активисты незарегистрированных партий, лидер партии «Дело» Константин Бабкин. У нас на прямой телефонной связи учитель партии «Родина. Здравый смысл» Анатолий Баранов, сопредседатель Московского отделения партии «Народной свободы» Игорь Харичев и активист партии «Другая Россия» Сергей Аксенов в нашей студии. Вопрос к Константину Бабкину. Считаете ли вы, что нарастание протестных настроений вынудило власть вот к этому диалогу, на который вас пригласили? Так мы поняли вопрос нашего радиослушателя.
Ну, конечно, это следствие вот этой активности народа. Раньше сложно, еще 3 месяца назад было представить, что меня как лидера такой партии, незарегистрированной, нас вообще не признавали, нас как бы не существовало. А сейчас вроде мы появляемся на свет, ну, с точки зрения властей. Ну, это хороший знак. Не думаю, что мир перевернулся от факта вот этого приглашения. Ну, это небольшой шажок вперед. Конечно, это результат активности.
Вы как считаете, Сергей, подтолкнул ли, вот, ожидал ли Кремль, может быть, своей победы в минувшую субботу, не увидев то подавляющего превосходства, вот, прибег к такому маневру?
Ну, они давно, мне кажется, это не случайность. Они давно уже разработали какой-то план, как они будут действовать. Основное для них – это протянуть время. То есть они, с одной стороны, готовятся... Им надо протянуть время до 4 числа, переизбраться формально Владимиру Владимировичу Путину. После этого они будут готовы к любым действиям, поскольку формальная власть уже будет за ними. Мне кажется, возможно добиться того, чтобы вот эти вот заявки на либерализацию политической системы были исполнены. Сейчас, мне кажется, они были заявлены, но никто их исполнять пока не собирается. Но для того, чтобы добиться этого, нужно, конечно, давление усиливать и потихоньку уже переходить к тому, чтобы собирать людей не там, где удобно, а там, где нужно, в центре города.
Вопрос Игорю Харичу. Как вы считаете, использует ли Кремль вот подобные форматы для того, чтобы протянуть время, как выражается Сергей, и отвлечь внимание от подлинных проблем?
Я думаю, что здесь они упор делают на несколько другое, хотя не отрицаю того, что сказал Сергей. Мне кажется, что они искали вот какое-то средство, чтобы уменьшить эффект от массовых акций протеста, и остановились на том, что они проводят контрмитинги и создают впечатление, что они более многочисленны, именно создают впечатление. Ну, вот, в частности, заявление милиции, что там у нас было всего 40 тысяч, больше, чем в прошлый раз, но меньше, чем на Поклонной, да. И, естественно, до такого массового телезрителя не доходит информация о том, что вот свозили автобусами, там платили деньги. Об этом знаем мы, конечно, потому что мы читаем соответствующие сайты, газеты, а массовый телезритель, скорее всего, этого не знает. Так что вот некую цель уменьшения эффекта от этих массовых акций протеста они достигают. Вот. Значит, что касается вопроса радиослушателей по поводу того, не привлечет ли власть для того, чтобы оппозицию нас подавить, иностранные войска, я подумал, что, наверное, только севернокорейские войска можно для данной акции привлечь. Но боюсь, что они побоятся оставить свою страну, потому что там тоже надо держать народ в узде. Не столь многочисленные войска Северной Кореи, чтобы их хватило на Россию. А другие страны, я просто не знаю, какие страны еще можно привлечь. Ну, не НАТО же, которые пугалом выставляют.
Вопрос Анатолию Баранову. Как по-вашему, следует ли лидерам оппозиции, если за оставшееся время они получат это приглашение, откликнуться на него?
Ну, на самом деле, смысла, конечно, откликаться нет. Ну, во-первых, потому что приглашение исходит, так сказать, от хромой утки, от человека, который через очень короткое время будет заниматься собственным трудоустройством, а не решением политических вопросов. Во-вторых, ведь это не является решением какого-либо вопроса. Это где-то 28 числа, то есть там, за меньше, чем за неделю до выборов президента, будет внесен 20? Какой-то законопроект. Мы не видели законопроекта, он будет внесен. Судьба этого законопроекта абсолютно туманна. Я уже не говорю о том, что если даже этот законопроект станет законом, то он станет им когда-то весной, и неизвестно, каким будет его исполнение. То есть, на самом деле, я так задавал вопрос, мне было сказано четко и твердо. Источник называть не буду, но источник заслуживающий доверия. Да, послабления по численности будут, а по регистрации – нет. Вот, собственно, и все.
Я думаю, что...
И зачем ходить? Зачем создавать... для вот этой вот хромающей власти, ну, какое-то мелкое удобство. Я даже не упрекаю. Я думаю, что пойдут люди, кого позовут, те пойдут. Это вообще-то несущественно. Потому что это, повторяю, такой слабый, неуклюжий ход. Но смысла идти туда, заявленного смысла нет. Ну, единственное, да, поднять собственный личный статус, ну, все-таки к президенту, хоть к такому, да, хоть к президенту все-таки позвали. Ну, неплохо, но общеполитическое значение тут, простите, нулевое.
Слава Игорю Харичу.
Я думаю, что изменения в законодательстве будут. И здесь уже это не инициатива личная Медведева, а это, очевидно, принято решение Путиным. И здесь как раз интересно, что в итоге мы получим. Вот по той информации, которая раньше была опубликована, требования по численности будут резко снижены. Вот до 500 человек надо иметь всего лишь. После 45 тысяч до 500 человек снижается численность минимальная. Ну и 50 регионов, минимум 50 регионов. Так я хочу сказать, что расчет на что? Вот... недовольство политической системой. Власть нам как бы говорит, вам мало 7 партий, получите 107 в результате, потому что зарегистрировать партию с численностью не менее 500 человек, ну, все-таки легче. И какие партии будут зарегистрированы? Ну, я так подозреваю, что в этом случае появится масса фальшивых партий, которые будут созданы по инициативе власти. И действительно, ну, если не 107, то 50 будет партий, будут партии, естественно, малочисленные. И в итоге к следующим выборам опять те 4 партии, которые сейчас в Думе, будут иметь наибольшие шансы, потому что просто они известны. А, так сказать, те оппозиционные силы, скорее всего, тоже не получат представительства, может быть, одна из партий пройдет, если раскол удастся преодолеть. Так что это все такой тоже хитрый расчет, вроде бы изменения, но которые к серьезному изменению политической системы не приведут.
Слушаем вопрос из Калужской области от радиослушателя Вячеслава.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос гостям студии, что именно вот слово «оппозиция», а тем более демократическая оппозиция, должна представлять собой борьбу за права человека, права людей, гласность, свободный доступ на телевидение, контроль КГБ, спецслужб. Я вот не вижу вашей оппозиционности. Или, например, такая рэперная точка, например, Слободан Милошевич. Насколько я знаю, вот и Владимир Путин его называет героем, и Михаил Горбачев его называет героем, и Рыжков его называет героем. Я вот не вижу вашей оппозиционности. В чем ваша оппозиционность? Спасибо.
Какой Рыжков называют, непонятно.
Да, по-моему, я не слышал, чтобы Горбачев его называл героем.
И от Горбачева я не слышал таких слов.
А я слышал, что номер.
Да.
Если говорить о том, что было до Милошевича, то фактически все эти требования, так сказать, это наши требования, и права человека, и, так сказать, свободы, которые, к сожалению, у нас не воспринимаются как ценность значительной части населения. И уважение к личности, между прочим, это колоссальной важности фактор, уважение к человеческой личности, которое у нас в нашей истории не было. Это все наши требования. Если мы демократические организации разных оттенков идеологических, но демократические, то в этом наши требования просто совпадают. Мы можем там в экономических программах различаться, но в таких, которые касаются общечеловеческих ценностей, мы фактически едины.
Ну, можно только вспомнить, что Слободан Милошевич был свергнут в результате цветной революции. Вопрос к Константину Бабкину. Принимаете ли вы на свой счет упреки, звучащие из Кремля, в желании разжечь оранжевый сценарий?
Да нет, конечно. Наши требования уже много лет, это как раз разрешите доступ к легальным таким процедурам демократического влияния на власть. Зарегистрируйте партии, обеспечьте честные выборы и так далее. То есть мы как раз против оранжевого сценария, мы хотим всеми силами его избежать. Обеспечьте вот цивилизованное русло влияния. Вот. И теперь это уже от власти зависит. Они выберут оранжевый сценарий или выберут вот такой цивилизованный. Это не наш выбор, это выбор власти.
Вопрос Сергея Актёна. Вы согласны, что Кремль сам подталкивает людей, вот не регистрируя, например, такие партии, как ваша, к оранжевому сценарию?
Ну, я все эти штампы терпеть не могу. Оранжевый, не оранжевый, но, скажем так, к революционному сценарию, назовем это так, любую революцию всегда провоцирует власть. Всегда. Если на каждом этапе из года в год противоречия не решаются, а накапливаются, однажды просто этот котел взрывается. Вот и все. То есть самый лучший способ не допускать оранжевой революции, красной революции или какой угодно революции, это решать противоречия. А мы видим, как, например, за последние 12 лет, да, из года в год закручиваются гайки, то, что, например, было возможно в начале 2000-х, уже было сложно в середине 2000-х, а сейчас вообще невозможно. То есть власти следует внимательно посмотреть в зеркало и понять, кто будет виновник предстоящих резких каких-то радикальных событий, если вдруг они произойдут.
Вопрос Игорю Харичеву. Как, по-вашему, прозвучал ли диссонансом либеральным шагам президента сегодняшний отказ в регистрации Григория Явлинского окончательный?
Ну, я думаю, что да. Хотя власть себе успокаивает, что это решение обеспечено решением ЦИКа. Но фактически мы-то понимаем, что это было политическое решение.
А чем вы его объясняете? Вроде бы сначала так доброжелательно регистрировали его.
Я думаю, тем, что по последним данным разных опросов, ну, в частности, и по голосованию на «Эхе Москвы», это, конечно, аудитория такая демократическая, Явлинский достаточно большие проценты набирал. И стало ясно, что он может, так сказать, несколько ухудшить ситуацию первого тура. Во второй тур он, конечно, бы не прошел, но, так сказать, ухудшить для главного кандидата Путина ситуацию. Я думаю, это причина настоящая.
Вопрос Анатолия Баранова. Должна ли вслед за либерализацией регистрации партий последовать ли и законодательная либерализация регистрации кандидатов в президенты?
Ну, давайте с конца. Вообще идти кандидатом в президенты, не имея у себя за спиной парламентской фракции и реально действующей партии, это просто это комеди-клаб, а не политика. Ну, вы понимаете, не может человек прийти и сказать: я буду у вас президентом, но подо мной ничего нет, я ни на что не опираюсь, вот у меня есть жена, там собака и все. Есть определенные, ну, что ли, давным-давно, и не только у нас, наработанные, да, алгоритмы вхождения во власть, реализации. Ну, как президент будет реализовывать свои полномочия, не имея партии? Вот в нынешней системе. Вот. У нас демократия 93-го года. Да? Вот есть демократия, а есть демократия 93-го года, когда политическая система формируется от обратного. Не снизу формируются политические институты и представительные в первую очередь, а потом они формируют исполнительную власть. У нас исполнительная власть спускается с небес и формирует законодательную себе карманную власть, карманную судебную власть, прочие институты, включая медийные. И после этого она начинает вот каким-то образом рулить этой ситуацией. Теперь представьте себе, что вот в такую систему имплантируется такой белый пушистый зайчик, у которого нет парламентской фракции, нет партии, нет медийных ресурсов. То есть это смертник какой-то вообще, или это клоун на троне. Вот. В этой ситуации говорить о политических каких-то вот институтах надо снизу. Сначала должна появиться в стране нормальная политическая жизнь. Должны появиться партии, которые не строятся из Кремля, и из Кремля дается приказ Минюсту зарегистрировать партию Сидорова. И Сидоров там начинает что-то делать. Как везде, партийная структура растет снизу. она отражает интересы определенных, ну, классов, социальных групп, кланов, субъектов промышленного производства и так далее. А у нас ведь регистрируются партии, потом начинают судорожно искать, а чьи же я интересы-то буду выражать? А теперь представьте себе, что мы это экстраполируем на президента. Давайте начнем сначала. Давайте начнем политическую реформу с того, что у нас субъекты политической жизни будут формироваться естественным образом. Чтобы у нас были партии, которые от слова часть, да, то есть вот эта партия отражает интересы там буржуазии. Эта партия отражает интересы там, рабочего класса, а эта там, партия отражает интересы наемных китайцев, я не знаю кого. Чтобы мы понимали, а так, понимаете, извините, у нас даже партии стали называть, забывают названия. Это партия такого-то, это партия такого-то.
Вот ну, потому что это лидерские партии у нас.
Это не партии идеи. Не хочу грубое слово говорить, а вот даже хуже, чем лидерские. Это партии, которые сформированы централизованно по указке сверху. Вот исполнительная власть решила для задач там, политического руководства нам нужно 4 партии зарегистрированных, но еще пара-тройка так, чтобы бегали не парламентские. Это же сверху принятое решение. Мы же знаем, как оно принималось и как оно реализовывалось. И теперь к этой системе пытаются еще что-то пристегнуть. Не, дорогие товарищи, эта система умерла. Она еще дергается, да, но она уже мертвая. Вопрос, и это надо признать.
Вопрос Константину Бабкину. Готовы ли вы вслед за либерализацией регистрации политических партий потребовать от Кремля и либерализации регистрации кандидатов в президенты?
Да, сейчас вот современные требования неадекватные. 2 миллиона подписей собрать за 2 месяца, что это из области фантастики. Конечно, здесь тоже надо менять систему выдвижения. Да, будем требовать.
Вопрос Сергея Аксенова. Напомните, как срывали регистрацию инициативной группы вашего лидера?
Срывали так, как и принято в современной России срывать. Сделали очень просто, надавили на администрацию гостиницы «Измайлова». Это произошло, нас упрекают, что мы там немножко туповаты и не подстраховались, мы отлично все соображаем, мы страховались как могли, но закон совершенно четко имеет кондиции, и переменить уже ничего нельзя было. Просто оцепили зал физически полицией и сослались на якобы ремонт, хотя накануне, вот, например, Леонид Илашов провел там же собрание в этом зале, ну, ясно, на них надавили, как бы, да, и мы провели собрание просто буквально на улице, регистрируя людей в автобусе, нанятом специально автобусе на такой случай, как бы, да, но, тем не менее, вот эта вот процедура, были представители ЦИК, зашли в автобус, посмотрели, все, убедились, поехали там, выпили куда-то, приехали, продолжили наблюдать, то есть, все это было, но, значит, вот такая форма проведения собрания вот привела к тому, что полноценно выполнить условия закона мы не смогли, да, на этом основании нам отказали, потом Верховный суд отказал, сейчас в Страсбурге лежит жалоба на отказ. Если она вдруг выстрелит, если ей придадут приоритет, то Владимира Путина может ожидать совершенно неожиданные вещи в виде оспаривания выборов, которые он может выиграть.
Слово Игорю Харичу.
Я хочу подчеркнуть, что наряду с либерализацией политического законодательства, конечно, надо требовать либерализации выборного законодательства, но, на мой взгляд, там самый важный момент – это изменение порядка формирования избирательных комиссий всех уровней. Главное требование – это то, чтобы там не было никаких бюджетников, никаких зависимых от исполнительных, прежде всего, власти людей. Только представители партии. То есть, только из представителей официально зарегистрированных, хотя бы так, официально зарегистрированных партий должны состоять избирательные комиссии. И тогда тех подтасовок, которые сейчас массово происходят, в принципе, не должно быть. Потому что представители партии будут друг на друга, следить друг за другом и не допускать фальсификации. А вот многое из того, что сейчас происходит, ну, практически, наверное, на 100%. Это следствие того, что зависимые люди от власти, бюджетники, ну, директора школ, там, учителя, всякие сотрудники бюджетных организаций, они зависимые люди. Естественно, они делают то, что от них ожидает власть. Подтасовки, прямые фальсификации.
Слово Сергея Аксенова.
Вот это крайне важное обстоятельство по поводу учителей. На мой взгляд, особенно стало это известно вот в последнее время, когда благодаря интернету все это вывалилось на общее обозрение. То есть получается, что те люди, которые учат там наших детей в школах, они просто массово занимаются ложью и фальсификациями. Это, на самом деле, огромная моральная проблема, и, может быть, в этом лежит корень всего, да, изменить систему для того, чтобы ее изменить, нужны люди какие-то, а у нас буквально со школьных, с скамьи со школьной начинают вот такие вещи происходить, я бы на месте школьников и детей просто взбунтовался бы против учителей и просто потребовал бы вынести, например, всю политику, все участки избирательные, и УИКи там со школы куда-то, куда угодно, в управы.
Нет, если независимые комиссии будут от власти, вот сформированные по принципу от партии, только представители партии, то уже место проведения выборов не будет важно. Пускай школа, в любом случае, там будут люди, которые не
допустят. Это компромисс.
Давайте с конца начнем.
Да, слово Анатолию Баранову.
Вы посмотрите, в какой-нибудь Киргизии выборы проходят, там урны прозрачные. У нас даже урны-то не прозрачные.
Нет, ну сейчас они будут прозрачные.
Ну, но конечно, проблема-то... Когда, что... А когда сейчас?
Вот уже
я обещают, что тайну, будет... выборы закончились.
То, что они закончились,
потом они будут прозрачные, возможно. Но будем стремиться, чтобы урны стали прозрачными, и наши дети будут жить в стране,
прозрачных урн мало, потому что главная проблема – это переписывание протокола.
Конечно, конечно.
А это происходит за пределами урны.
Я просто привел пример. Но давайте не забывать, что если мы сейчас начнем анализировать институты демократии 93-го года и сравнивать их с просто демократией, мы выясним очень многие вещи, это мы утонем. Начнем с того, что мы вообще избираем по конституции даже, по этой конституции, мы не Думу избираем, а нечто другое. Потому что у нас по конституции на самом деле избирают граждан. А слово «партия» в Конституции встречается только в одном месте, где написано, что партии, так сказать, имеют место быть. Есть принцип, и все. А мы ведь сейчас не избираем граждан, мы избираем партийные списки, которые формируются абсолютно независимо от примерно 98% граждан. Мы об этом как-то говорили, что у нас пассивное избирательное право распространяется даже формально только на членов партии зарегистрированных. А все остальные 98% граждан – это лишенцы. Они находятся в ситуации поражения в правах. Они не могут выдвигать своих кандидатов. Они могут только голосовать за чужих.
Вопрос к Константину Бабкину. Считаете ли вы запоздалым вообще весь разговор о формировании избирательных комиссий 20 февраля, когда назначена ваша встреча с президентом, то есть менее чем за 2 недели до президентских выборов?
Ну, к президентским выборам-то, конечно, опоздали уже, но мы же обсуждаем уже будущие выборы в Госдуму, и тут никогда не поздно. Я считаю, что надо вести разговор. Поздновато, конечно, лучше годика 3 назад было вести такие разговоры, но и сейчас уже хорошо.
Да, вопрос Сергея Аксенова. Как, по-вашему, удастся ли Кремлю отвлечь внимание от подобными инициативами, протянуть время, оставшееся до президентских выборов?
Ну вот до сегодняшнего дня, на мой взгляд, подобными инициативами удавалось отвлечь внимание, то есть много охотников переговариваться и не идти ближе к центру города. Я вот постоянно говорю о том, что 5 марта надо выйти к ЦИКу, то есть там надо протестовать, не спрашивая разрешения власти. Вот тогда власть, опасаясь за непредвиденные результаты народного протеста, да, она будет поддаваться и удовлетворять наши справедливые требования.
Тот же вопрос Игорю Харичу. Как, по-вашему, удастся ли выпустить пар власти подобными маневрами?
Ну, отчасти удастся. Действительно важно дотянуть до 4 марта. Ждать осталось, в принципе, недолго. Так, придется смириться с тем, что, так сказать, известный человек станет президентом и, скорее всего, с первого тура.
По-моему, Анатолий Баранов не хочет с этим смириться.
Я не говорю, что я смирился.
Смирение в данном случае не точный термин просто. То, что это будут выборы Путина, было ясно, начиная с 24 сентября, когда они с Медведевым сообщили, что они на самом деле обо всем договорились еще 4 года назад. Вот, и Вова сменит Митю. Да? И дальше все было ясно. Во-первых, это никакие не выборы. Выбор – это когда вы выбираете. А тут вы ни черта никого не выдвигаете, вы никак не можете повлиять на процесс выдвижения кандидатов и, по большому счету, никак не можете повлиять на процесс голосования. И вообще ни на что не можете повлиять. Другое дело, что я бы не стал так зацикливаться на цифре 4, на дате 4 марта. Все вот эти неуклюжие маневры власти, они же выглядят как неуклюжие маневры. Больше никак они не выглядят. Поэтому кого они хотят обмануть? У нас достаточно грамотная, образованная страна. Очень многие люди все видят и понимают. И протест после выборов Путина будет только нарастать. Потому что смириться с этим фактом не то чтобы трудно, а я бы даже сказал, наверное, невозможно.
Вопрос Константину Бабкину. Как скоро вы надеетесь зарегистрировать партию «Дело» после предстоящей встречи с президентом?
Ну, я надеюсь, что весной это все будет уже реализовано, все новые правила. Вот, и надеюсь, что в течение года-двух состоятся честные, адекватные выборы в парламент.
Игорь Харич сомневается.
Насколько я знаю, в проекте было записано, что этот закон вступит в действие с 1 января 2013 года. Так что, если вот он будет в короткие сроки принят, для того, чтобы показать, что власть пошла на какие-то шаги по либерализации, все равно закон появится, а вступит в действие только в 2013 году. И я думаю, что так, скорее всего, и будет.
Вы согласны, Сергей?
Не, я уверен, что либерализации никакой не будет, если протест не будет, не займет, не начнет выглядеть как активный протест и как давление. А просто будут обещания, и как вот Анатолий Баранов от кого-то узнал из внутренних источников, да, будет снижение там по численности, не будет послабления по регистрации. Вот и все, на что надеяться.
Спасибо. Напомню, что в нашей программе участвовали активисты незарегистрированных партий, лидер партии «Дело» Константин Бабкин, учредитель партии «Родина. Здравый смысл» Анатолий Баранов, сопредседатель Московского отделения партии «Народной свободы» Игорь Харичев и активист партии «Другая Россия» Сергей Аксенов. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Работал или воевал на три фронта. Во-первых, это либералы. Во-вторых, неопочвенники-националисты. Союз писателей РСФСР во главе с Леонидом Соболевым. И, кроме того, третий фронт для Кочетова – это ЦК КПСС, который заигрывает как с почвенниками, так и с либералами.
К столетию со дня рождения советского писателя Всеволода Кочетова. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.